Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Аллилуйя! Слава Господу! Здесь все меняется, видите, здесь стало еще красивее. Ковролин. Вот Сергей там сделал красиво так, застроил свою крепость. Слава Господу, видите, когда меняется, обновляется наш интерьер, то мы чувствуем чувство новизны, обновления какого-то, правда? Наверное, поэтому мы часто, ну или не часто, меняем интерьер в своих квартирах, меняем обои для того, чтобы почувствовать обновление, потому что устаешь от одного и того же, правда? Аминь, аминь. Видите, как так устроен человек, ему нужно двигаться вперед, ему нужно достигать, ему нужно преодолевать что-то. Аллилуйя. Я передаю вам привет от церкви в Корее. Я был в Южной Корее. Ну, в Северной опасно, а в Южной еще нормально. Надо с Северной передать привет, да? Южная Корея... Церкви Южной Кореи мы встречались с служителями. Вообще это благословенные люди, люди, служащие Богу на той земле, люди, любящие Бога на той земле. И мы летели вместе с целой группой пасторов из России. Вместе так получилось. Мы ехали по другой задаче. Они ехали на экскурсию по Южной Корее. И вот наш пастор Алексей, пастор Андрей, мы ехали все в одном самолете. Ехали в Южную Корею. И вот у них там была большая экскурсия. Мы были только в Сеуле. Они были в Бусане, наверное, там еще где-то. Вот тоже ездили. Так что от церкви Южной Кореи вам большой привет. Вот, мы приглашали их к нам, приглашали служителей, с которыми мы общались, и кто знает, возможно, они смогут и приедут. На всей земле я вижу, что праведникам есть чем заняться. Да? Знаете, в Южной Корее, мы заметили, там тоже есть люди, которые употребляют алкоголь, бомжуют, ведут такой греховный образ жизни, тоже нуждаются в спасении. Куда бы вы ни поехали, вот поедете вы в Южную Корею, вы востребованы как специалист, как Божий человек востребован. То есть если в вашем сердце есть огонь Божий, то на всяком месте Богу вы нужны. Разве не чудесно это? Разве не чудесно это? Потому что если ты юрист, например, в России, переехал ты в Южную Корею, то ты только в России юрист. А там ты никто, потому что ты не знаешь их законов, ты не знаешь нюансов, которые должны знать юристы в Южной Корее. А мы, кстати, тоже встречались с юристами. А когда ты Божий человек, у тебя только один барьер – это языковой. Да? Только языковой. То есть если снять этот барьер языковой, то в остальном то слово, которое, друзья, мы в Боге получаем, оно настолько универсальное, всеобъемлющее, в нем нуждаются люди по всей земле. Аллилуйя. Скажи, возложи руку на себя и скажи: Боже, в слове, которое живет во мне, нуждаются люди по всей земле. В слове, которое во мне, нуждаются люди по всей земле. Пусть мой горизонт будет расширен. Аминь. Иногда мы можем подумать, что те территории, на которых экономика находится на более высоком уровне, это земля, в которой я ничего не значу. Но на самом деле, друзья мои, Бог нужен корейскому народу так же, как Он нужен народу России. Аминь. Аминь. И слава Господу, конечно же, в Корее люди молятся, люди свидетельствуют, служения проходят, люди собираются, люди трудятся и делают все для того, чтобы спасались люди. Аллилуйя. Слава Богу. Представляете, как вся церковь на земле будет взята во второе пришествие. Только представьте, по всей земле, во всех народах есть множество праведников, которые живут Словом Божьим. Это настоящее сокровище мира. Это настоящее сокровище мира. И во время второго пришествия Господь возьмет это сокровище к себе. Это про тебя и меня. Аминь. Также оттуда мы переехали на Филиппины. Мы были на Филиппинах. Первый раз я был на Филиппинах. Это, знаете, так далеко. Оттуда там 13 часов самолет летит до Москвы. Это за Таиландом аж острова, Филиппинские острова. И у них сейчас зима, очень холодно, плюс 30. Я говорю, у вас такая жара? Он говорит, нет, это сейчас зима, это сейчас прохладно. Вообще, это нечто. Для них это прохладно, для нас. Я говорю, да у нас лето такого не бывает, как у вас зима. 30 градусов, тепло. Ну, на самом деле комфортно. Вечером прохладно, из-за того, что все-таки это зимний период. Вечером прохладно. И также мы встречались там со служителями, встречались с пастором, который несет служение в ряде церквей. Два пастора, они около 7-8 церквей, 7-8 церквей обслуживают, служат там. Два служителя трудятся. И народ Филиппин, мы были в Маниле, столица, где-то около 1,5 миллиона человек, жителей. Филиппинцы нуждаются в спасении. Кто собирается на Филиппины, скажите мне, я вам помогу, вас там встретят, все, и начнете служить на Филиппинах. Филиппинцы нуждаются, английский язык, второй язык, на нем говорят практически все, ну, по крайней мере, в столице, он второй такой официальный язык, то есть на нем говорят люди для того, чтобы выполнять просто функции государственные, то есть это не то, чтобы кто захотел, тот выучил, но это нужно знать всем для того, чтобы жить в этой стране. Поэтому если вы, ну, видите возможным для себя изучить английский язык, мы с удовольствием содействуем тому, чтобы вы поехали и служили, и помогали народу Филиппины. Если все в России уже спасены, то пора уже филиппинцев спасать. Да? А на самом деле, конечно же, и здесь много грешников, которым нужен Иисус, и там их много. Много. Мы смотрели молодежную программу, случайно оказались, молодежная программа, и вот они вот в черном, и типа танцевальная программа, видимо, какие-то то ли школы, то ли группы делают представления, и мы вот на одно представление попали, и вот они с битами танцуют, как будто дерутся, это вот в танце все, с битами на сцене, вот они показываются, в черном все, и вот они там машут, потом в маске какой-то демонической выходит, кого-то захватывает. В общем, так смотришь, думаешь, ну, почти библейское повествование о дьяволе и о его слугах. Вот. То есть люди шаманят, люди вот как-то вот блуждают в своем религиозном пути. Христа далеко не все знают. Несмотря на то, что в Маниле тотальное большинство по статистике – это католики. Тотальное большинство. Много католических церквей. Но я вот, честно говоря, не видел вот так вот много священников, ходящих по улицам, как в Европе видел. Там их не так много. Ну, то есть мне даже не попались они. В Европе-то часто ты их видишь. Там в Польше, например, католиков. То там я немного их видел. Но, тем не менее, видел верующих людей. Там общались с людьми, которые ходят в католическую церковь. Просто на рабочих местах мы с ними случайно встречались. То есть люди веруют, но вместе с тем много пьянства, живут в условиях жутких, У них отношение к жизни такое, как в Таиланде. Сабай-сабай, если знаете, что вот в Таиланде сабай-сабай, то есть расслабься, не напрягайся. Все пойдет само. И вот это отношение, когда вот если, например, вы в своей квартире скажете себе «расслабься, не напрягайтесь, все пойдет само», то где-то через полгода ваша квартира превратится в цветущий сад. Вот. Потому что все само пойдет только в одну сторону. И вот, вот это отношение, оно где-то сказывается на то, как живут люди. Живут в райском климате, порой в совершенно ужасных условиях. Ужасных условиях. Некоторые были двери открыты, мы так проезжали на машине и так смотрели их проход в квартиру, ну, в свой домик. И они там сидят, а там просто тяжелый сюжет. Вообще тяжелый сюжет. У меня есть фотографии, я как-нибудь, может, что-то выставлю в нашей группе ВКонтакте. Я вижу, друзья, что когда человек не возрожден, вот внутри него вот этот хаос, он его порождает под разными соусами во своей внешней среде, да? Ну, как же вот алкоголик, например, вот квартира алкоголика. Можете себе представить, да? Вот когда грех поселяется внутрь, то и снаружи начинается что? Неразбериха, бардак, грязь, какое-то неустройство. Несмотря на то, что Филиппины, на мой взгляд, потрясающие страны. Не все так живут, не все. То есть хорошие дома, есть люди, которые ухаживают за машинами и так далее, и так далее. Но много бедноты, много вот какого-то такого грязности. Разговаривали с пастором, и он говорит о том, что вот они активно служат через служение ученичества. Все верующие снаряжены своим материалом для того, чтобы лично, без прямого участия священника, благовествовать и воспитывать в вере другого человека. Это то, о чем я говорю и за что я ратую. То есть каждый человек сам, он говорит, в принципе, мы два пастора, вот столько у нас церквей, мы, в принципе, в достатке хватает, мы каждый раз встречаемся с этими людьми, которые благовествуют, и вот так вот мы всех посещаем, постоянно работаем с ними, и каждый на своем месте, он благовествует людям, он воспитывает в вере, он передает познание о Боге, он передает самые основные вот предметы христианства. И через это церковь растет. Лет через, может быть, 5-10 Филиппины будут очень таким процветающим местом, потому что много строек, много зданий новых, то есть там воздвигаются, там вкладываются деньги, поскольку ну, круглый год лето. Вот круглый год лета. Представляете себе, что вот если круглый год лета, вам не нужно ни зимних одежд, ни домов тяжелых вот таких с такими стенами, там, да, как мы вот в России строим. То есть все достаточно проще. Вместе с тем дороги по зиме не разъедают. У нас же как вот вода потом замерзла, там раз, трещина по дороге, там ямы и прочее, там этого всего нет. То есть климат такой достаточно комфортный для того, чтобы всю жизнь можно было бы обустроить достаточно хорошо. Единственная проблема – это вот здесь. Многим не хватает здесь Божьего возрождения. Поэтому мусор, бумажки, грязь – часто такое видно. Это то же самое, что, кстати, я видел в Париже. В Париже очень грязно, очень грязно. Когда я проезжал по улицам Парижа, вот, ну, не совсем по центральным улицам. По центральным улицам там есть такие фотографии, что просто не в сказке сказать, как грязно. Но вот едешь по окраине, и вокруг прям много-много мусор. Прямо я... Ну, у нас здесь-то так нет. Вот чтобы вот в России... Раньше было, вот как-то в 90-е у нас было много мусора. Видимо, как-то сейчас все-таки почище, мы выкарабкиваемся из этого. А вот я увидел, что в Париже вроде такое, ну, столица культуры или, не знаю, там, моды, чего-то такого очень красивого. Но когда у людей грех в сердце, знаете, можно самую красивую землю превратить просто в унылое место, просто уничтожить ее. А Бог нам дал землю для того, чтобы мы превратили ее в сад. Аминь. Все, что Бог вам дал, все, что Бог нам дал, Он дал для того, чтобы мы это преобразили, не так ли? Аминь. Не для того, чтобы мы это, ну, скомкали и бросили, да. Не для этого. Не для этого. Но для того, чтобы что мы это возрождали. Помню, если я правильно помню, мы ехали по Южной Корее в прошлый раз, Южная Корея была. И на дороге что-то валялось, и нас вез таксист остановился. А там валялась типа какая-то то ли кусок резины, то ли какой-то прут металлический. Ну, бывает, что может повредить машину просто. И вот он остановился прямо на дороге, вышел из машины, взял это все дело, отнес, положил. Потом, это таксист просто. Сел в машину, и мы поехали дальше. И когда я это вижу, я понимаю, что что-то... Понимаете, это Божьи черты. Это вот это Божья натура. Делать красиво. Аминь. Бог берет незначимое и превращает в цветущий сад. Бог берет жизнь человека разрушенную, и что? Он ее поднимает. Аминь. Конечно, он для этого использует и порой ну, тяжелые воспитательные процессы. Когда по-всякому, да? Но что? Он трудится всяким образом, чтобы свою жизнь преобразить в что-то достойное. Аминь. Это чудесно служить такому Богу. Чудесно служить такому Богу. Знаете, что делает дьявол? Он как раз делает обратное. Он хочет уничтожить то, что Бог создал. Он хочет превратить в грязь тот сад, который Бог создал. Вы понимаете меня? Твою жизнь дьявол хочет превратить в грязь, а Бог хочет превратить в сад. Когда я молился сейчас, так Бог мне сказал в сердце такую фразу. Он сказал, что дьявол хочет отсечь вас от источников моих. Я стал задумываться, о каких источниках идет речь и какие источники есть в Библии, поэтому обязательно считаю, что должен сказать вам эти мысли. Так вот, я понимаю, что для того, чтобы наша жизнь преображалась, мы должны... В нас нет окончательно той силы преображения, которой мы могли бы преображать свою жизнь. Мы можем только лишь содействовать, но основной поток силы находится в Боге. Вот почему, когда Бог приходит в народ, народ начинает менять свою жизнедеятельность, своя жизнь начинает меняться. Люди по-другому начинают относиться к работе, друг к другу, к ценностям. Согласны со мной? К греховным вещам. То есть греховные вещи начинают падать в своих стандартах, в своих, привлекательности. Вещи более ценные и вечные начинают подниматься. Не так ли? Так или нет? Когда приходит Бог, это происходит. То есть мы понимаем, что именно в Боге сокрыта вся та жизнь, которая способна преображать пространство. Вы помните, что Бог посмотрел и сказал: «Хорошо весьма». А на следующий день пришел, да, и сказал: «Да будет», и стал что-то еще производить, улучшать и улучшать. И так день за днем земля улучшалась, качество улучшалось и повышалось. И в результате, когда Бог сотворил все в том апогее, который был достаточен, Он сказал: «Теперь ты продолжишь, человек, эту работу улучшения». И посадил человека в маленький кусочек земли. Ну, условно маленький, не знаю, может, он был очень даже большой, да? Но все-таки он был частью всей земли. Едемский сад был как отдельный какой-то участок. А теперь Бог сказал: теперь ты будешь всю землю так же что? Улучшать. Владычествуй по всей земле, построй это все. И я буду приходить в твою жизнь... Я буду снаряжать тебя, и вместе мы сделаем это дело. Аминь. Что сделал дьявол? Когда пришел грех, он отделил человека от этого источника. И человек остался творческой натурой, но лишенной вот этого Бога, который эту натуру одухотворял. И человек стал без Бога писать стихи, человек стал без Бога делать некие продукты, производить товар и прочее, прочее, и мы видим результат. Множество войн, множество неразберихи, рождается какое-то изобретение, и оно становится сразу первым в использовании военной техники. Почему? Потому что человек пошел этой дорогой без Бога. Без Бога. Если сегодня мы хотим произвести что-то на земле достойное, нам нужно одухотворяющее это помазание, сила Бога внутри нас. И дьявол понимает это, и он начинает человека отрезать от источников этой силы. Ведь что такое Бог? Это же не просто философское понятие. Жить с Богом – это же не философское понятие. Жить с Богом – это просто верить Богу. Аллилуйя, я с Богом. Это... проецируется, это производится через определенные какие-то действия. Мы живем с Богом, и мы можем это протестировать определенными позициями, точками. Правильно? Не понимаете меня? Еще раз. Люди по земле ходят, говорят: я верю в Бога. Все, кого не спросишь, они все верят в Бога. Так? Почему они все верят в Бога, а мы страна третьего мира? Почему так? Потому что за тем с фразой «я верю в Бога» ничего не стоит, кроме самой фразы. А что должно стоять? Что-то должно стоять за этим? Должно стоять некая связка с Богом через какие-то определенные, каналы, коридоры. Какая-то связка должна быть с Богом. Если ее нет, этих связей нет, то у тебя нет доступа к этой силе Божьей, к Богу. У тебя есть просто некая такая общая фраза. Мы верим в Бога. Бесы тоже верят в Бога. Они же бесы из-за этого. Не становятся ангелами. Что должно стоять? Я понимаю, что дьявол, его работа заключена в том, чтобы вот эти источники от человека отрезать. отрезать. Дьявол не может, в каком-то смысле, если так выражу, забрать твою веру, потому что она твоя, она живет в тебе. Ну, как можно ее забрать? Людей садили в тюрьмы, да, вот в советские времена. Так? Там казнили, в пероапостольские времена вообще казнили жутко. Но веру забрать не могли. Ну, невозможно ее забрать, если она в человеке, да? Так? Но ее можно лишить силы, эту веру. И тогда все становится просто мыльным пузырем. То есть существует, понятно, существуют определенные связи, через которые наша вера питается. Одна из сильных связей – это поклонение Богу. Поклонение Богу. То есть, если я не буду поклоняться Богу, то я себя сам что, лишаю? Вера у меня есть, а сила куда-то девается, не хватает силы. Помните, он сказал грешнице: «И я не осуждаю тебя», которую хотели побить камнями. Помните? Что дальше он сказал ей? Что, иди? Иди и не греши. А как? А как? Как не грешить идти? Скажите мне. Ну, помогите мне. Это возможно? Как это? Ну, я понимаю, он меня не осуждает. Я этому рад. Он говорит: а теперь иди и не греши. Чтобы не грешить, что нужно? Нужна сила. Нужна сила. Нужна не просто убежденность, нужна сила, чтобы не грешить. И я говорю, что дьявол, его стратегия – это лишить человека доступа к силе. Канал, источник. Помните, как когда-то, ну вот во времена Израиля, люди сражались за колодцы, за обладание колодцами. Ты обладаешь колодцем, ты обладаешь доступом к воде, ты обладаешь доступом к воде, ты обладаешь доступом к жизни народа. Да? Все, ты, ну, обеспечен. Если город хотели захватить, его часто что, как захватывали? Отрубали доступ к воде. Все, доступ к воде во времена Отечественной войны, второй Ленинград. Отрезали, да, и все, доступ к еде. Все, еды нет, она там есть, в Ленинграде, внутри. А снаружи ее доставки, источников доступа нету. И что происходит? Ждешь. И постепенно оказывается, что все то изобилие, которое до этого было, стало нищать, теряться, куда-то деваться. И люди стали голодать. Жуткое время. О, я имею в виду Ленинград. А что произошло? Дьявольская стратегия. Лиши доступа к источникам. Отрежь источники, и все. То, что сейчас кажется достаточно хорошим, завтра умрет. И я понимаю, что его стратегия для нас, дьявола стратегия, как бы в нашу сторону, это не в том, чтобы оспорить нашу веру. Он не пытается с нами полемизировать. Но если ему удастся прикрыть источники, которые питают нашу веру, ему удастся нас победить. Мало кто падает в начале пути, но мало кто доходит до конца пути. Слышите? Мало кто падает в начале пути. Все такие «Воу!», но мало кто доходит до конца. Почему? Потому что для этого нужно понимать источники, которыми я питаться должен. Аминь. Я говорю, что, например, поклонение, друзья. Поклонение – это ваш источник. Если вы не раскроете для себя способность поклоняться Богу, нет, это же не только, например, здесь. Пару люди приходят, они на прославление не приходят в воскресенье, они приходят на проповедь. Я когда это слышу, мне странно кажется. Слушай, просто как бы дьявол уже что-то достиг в жизни этого человека. Через обиду человек перестал приходить на прославление. Вы думаете, это как ну, на зло кондуктору возьму билет, пойду пешком. Кого ты лишил в этот момент? Кого? Конечно, себя, да? Ну... прославление Бога. Когда приходишь на прославление, черпай из этого силу. Черпай из этого силу. Бери ее. Бери для твоей жизни. Аллилуйя. Поклоняйся Богу, поднимай руки свои. Говори: Господь, я в Тебе нуждаюсь. Боже, аллилуйя, слава Тебе. Когда они поют о покое, да, Боже, Ты мой покой, аллилуйя. Молись языками, двигайся. Потому что это твой источник. Вера твоя питается отсюда. Она нуждается в питании. Что дальше? Что еще источником является для человека? Слово Божье, да? Ну, не читай Библии, что с твоей верой станет, скажи мне. Что ты все, ты сухарем станешь, слышишь? Дьяволу, если ему удастся тебя отрезать, или, может, удалось, или удастся отрезать тебя от того, чтобы размышлять над Словом Божьим, все, ты сдуешься. Просто пройдет немножко времени. Ситуации, слушайте, я слышал такие сюжеты. Человек лишился работы и в вере своей разрушился вообще. Ну, потому что он ожидал, что Бог его благословит. А представьте, ну как? Тут благословение не назовешь. Была работа, были деньги, не стало ничего. Человек ушел. Человек ушел от Бога. Ушел вообще, сказал, что ерунда. Все, разрушилась вера. А другой человек, он получил работу. И стали деньги нормальные платить, и он тоже ушел. Я думаю, ну почему, где секрет в этой, вот этих, ну я не пойму, что нужно сделать, чтобы оба не ушли, потому что ситуация вообще кардинально разная, а результат один. А проблема-то не в этом. Мы понимаем, в чем проблема. Истощение происходит в вере. Вера истощилась. Что? Чего не было? Доступа к источнику. Слово, например, один из источников. Берите слово, размышляйте над словом, заучивайте слово, перечитывайте, прочитывайте местописание, которое мы проходим снова и снова. Вы имеете доступ к источникам. Аллилуйя. И это очень важный момент. Следующий. Что еще является источником нашим? Молитва, конечно. Если я не научусь молиться, я могу выжить в вере. Я вообще это вообще нереально. Нереально. Можно покаяться, я не знаю, с величайшим явлением Бога. Но если ты не будешь молиться, просто молиться, то согласны, да? Ну, ничего не будет. Ты можешь рассчитывать на кого угодно, на что угодно, но вера твоя будет разрушена. Почему? Потому что надо источник питаться, надо. Да, ты молишься. Конечно. Что еще является источником? Общение. Друзья, общение. Вау, это такой сильный источник. Именно в общении Бог нас взращивает через друг друга. Человек лишается общения. Ну, я не пойду на домашнюю группу, потому что они мне не нравятся. Вообще, детский сад вообще. Слушай, тебе они не нравятся. Тут вопрос-то не в них, а в тебе. Что мне там делать? Да нечего мне там делать. Ой. Цирк уехал, а клоуны остались. Я такие сюжеты слушал вообще. Ну, такие забавные. И я понимаю, что человек не понимает очень важные вещи. В этом нуждаюсь я. Я нуждаюсь в этом. Я нуждаюсь. Друзья, приходя сюда, я всегда это говорю, в Доме Божьем, как пастор, да, нуждаюсь я больше, чем вы. Или я так же, как и вы. Я нуждаюсь, чтобы здесь также поднимать руки и вместе с вами молиться. Я нуждаюсь в том, чтобы здесь вместе с вами общаться и укрепляться. Слышите? Когда вы подходите ко мне, например, говорите: вот, пастор, то-то, то-то, вот Бог мое сердце сказал такое, такое слово. Я обогащаюсь через это. Аминь. Точно так же и ты. Через друг друга мы обогащаемся. Смотрите, знаете, дьявол, вот, у него, он находит, каким образом тебе объяснить, что это тебе не надо. Что ты достаточно продвинутый парень, девушка, там, брат, сестра, все у тебя классно, и все у тебя получится. Тебе это и не надо. Может, потому что ты с детства слышал, может, потому что ты 5 лет в церкви, может, потому что ты вообще уже Библию прочитал аж полраза. Тебе это уже не надо. Новый Завет ты слышал. А человек лишает себя доступа к источнику и начинает потихоньку терять ценности. Они начинают, знаете, выпадать, как звенья из цепи. Пенс, пенс, пенс. Тут раздражительность появилась. тут и непрощение какое-то поселилось, и избавиться не могу. Тут и особого желания как-то вот что-то вот там рваться, метаться куда-то там, руки поднимать. Куда-то делось это вот дерзновение в Боге. Почему? Потому что вера ослабела. Слышите? А вера нуждается в том, чтобы ты питал ее. Вот проходит домашняя группа. Бегите на домашнюю группу. Бегите на домашнюю группу. Почему? Потому что это общение друг с другом. Потому что это благословение друг с другом быть. Аминь. Старшее поколение собирается? Идите туда. Общайтесь. Пусть ваша вера укрепляется. То есть мы берем ответственность. Бог по благодати открыл нам доступ к себе и возродил наш дух. То, что мы не способны. Вот мы не способны. Ни дела, ни философии не способны эту работу сделать. Возродить не способны. Но дальше Бог передал эту ответственность на нас. И сказал, ребята, теперь вы сохраните это. Аминь. А как? А я для этого приготовил для вас. Я даже завесы все разодрал. То есть все препятствия между вами и мною убраны. Дал вам даже небесные языки, на иных языках вы молитесь. Мне очень помогает, святые. Я вам скажу, мне очень помогает молитва иными языками. Вообще, я могу об этом говорить снова и снова, потому что это просто сверхъестественно и круто молиться на иных языках. Не находишь слов своих. Молишься языками всегда свободно и столько в размере времени, сколько ты хочешь молиться. Вообще, вот нету такого, что все, на языке кончились. Словарный запас закончился там. Ой, тут что-то я повторил, наверное, хватит. Наш Бог утомил. Вообще говоришь иными языками. В машине, в поезде, в самолете, где бы ни был. Молишься, очень помогает. Вообще, это благословение. Настолько все барьеры убраны. То есть, ну все. То есть все, ты молишься, ты напрямую к Богу приходишь. Нет посредников, нет каких-то религиозных обрядностей, сложных каких-то. Куда-то надо, чтобы поклониться Богу, ехать в Иерусалим, чтобы там это сделать. Все, 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 все убрано. Что осталось? Прямой доступ. Давай. И вот бери ложку деревянную и черпай. Но черпать нужно тебе. Вот одна... Как бы это как в мультфильме с пельменями. Помните, да? Джин с пельменями. Ну, сидит, они сами влетают. Как бы вот оно так было. Но не бывает оно так. Ты должен переварить сам. Ты должен принять, ложку взять и черпать. Для того, чтобы вера твоя обогащалась и укреплялась. Аллилуйя. Это также наши источники. Аллилуйя. Еще что является нашим источником? Нашей силы. Служение Богу. Друзья, служение Богу – это источник нашей силы. Слышите? Служение Богу – это источник вашей силы. И дьявол хочет от него отсечь человека. Не служи Богу, не делай для Бога, просто живи. Знаете, что за этим стоит? За этим стоит, умрешь, потому что перестанешь иметь доступ к силе. Почему апостол Павел мог проявлять дары Святого Духа? Почему? Потому что служил Богу. Бог с такими имеет такие особые связи. Слушал Богу. Например, когда вы приходите к человеку нуждающемуся и начинаете за него молиться, знаете, что через вас действует Бог гораздо сильнее, чем если вы дома просто помолились бы сами. Он больше через вас действует в этот момент. Вы можете думать, о, он не встал там или не исцелился. Это не всегда важно. Важно твое сердце в этот момент. Ты должен выполнить твою часть. Какую? Возложить руки на больного и провозглашать исцеление. Аминь. То есть, служение Богу – это тоже очень важный момент. Аллилуйя. Итак, это к тому, чтобы мы, как в псалмах написано, Псалом 1.1 и ниже, помните, блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа, воли его, да, о нем размышляет он день и ночь, будет он как что? Как дерево, посаженное при потоках вод, лист, которого не вянет. И во всем, что он будет делать, ну, успеет. Он успеет. Почему? Потому что у него корни, они питаются. Слушайте, не отрублены корни. Вот это все корешки, это все вот эти вот те ниточки, так назову, да, по которым соки, они текут в нашу жизнь, текут, и вера наша укрепляется. А зачем нужно укрепление веры? Что это дает? Для чего? Вот, что такое вот укрепленная вера? Это вера, которая способна проявлять сверхъестественные дары. Бог способен сильно проявляться. Что такое крепкая вера? Это пророческий характер жизни, когда ты слышишь голос Божий, да? Это дерзновение в каких-то ситуациях воздействовать на дьявола, противостоять дьяволу. Крепкая вера. Правильно? Так или нет? То есть крепкая вера – это не просто «у меня крепкая вера». Ну а что дальше? Ничего. Так не бывает. Крепкая вера, она себя проявляет. Как проявлять? Я служу Богу. Я преодолеваю трудности. Мне ударили по одной щеке, а я что сделал? Поставил другую. Почему? Потому что у меня крепкая вера. Именно крепкая вера позволяет мне не ударить в ответ, но это прямо или косвенно. Почему? То есть, почему я не обозлился, почему я не разочаровался, почему я не... Почему? Потому что крепкая вера, то есть крепкая вера, она проявляет себя в тебе и во мне. Аминь? Аминь? Аллилуйя. Крепкая вера, она проявляется, для этого она должна быть крепкой. Аминь? Аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся, мы разрушим замыслы дьявола, чтобы вот эти вот дьявольские стратегии, вот планы отрезать от источников человека, чтобы они не состоялись во имя Иисуса. Помолимся, согласимся вместе. Аминь.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!